Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Почему государство не выполняет свои обязательства перед пострадавшими? Съезд партии «Справедливая Россия». Какой будет судьба этого кремлевского проекта в новых политических условиях? Акция протеста сторонников независимости Тибета в Москве. Как китайские власти реагируют на международную кампанию в поддержку мятежной провинции? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На Украине готовится отметить 22-ю годовщину самой масштабной в мировой истории аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Что происходит сегодня в Чернобыльской зоне? Почему украинские власти, несмотря на эту катастрофу, считают необходимым продолжать развитие атомной энергетики? Ответы у корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
В 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС проживает более 300 самоселов и постоянно работает около 5000 человек. Не вся эта территория подверглась после аварии радиоактивному заражению. На тех, кто посещает эти места, наибольшее впечатление производит даже не разрушенный блок станции, а брошенные населенные пункты. Самый крупный из них – город Припять. Его панельные здания поглядывают слепыми окнами. Стекла вынуты, вырваны провода и все металлические конструкции. Как уверяют работники администрации зоны отчуждения, все это сейчас находится в охраняемых местах и вскоре окажется в специальном хранилище для радиоактивных отходов. В минувшую среду возле Чернобыльской АЭС открыли первую очередь комплекса «Вектор», который предназначен для переработки и хранения опасных материалов, говорит один из руководителей этого объекта Александр Кретинин.
Это хранилище предназначено для отходов чернобыльского происхождения. Со станции будут завозиться, складываться, бетонироваться, потом засыпаться глиной, землей и посеять травку.
За минувшие годы из Чернобыля бесконтрольно вывозился радиоактивный металл. Теперь же его остатки будут надежно захоронены в современном комплексе. К очередной годовщине аварии удалось решить и одну из главных проблем, которая давно беспокоила ученых. Они не исключали обрушение саркофага над разрушенным четвертым реактором, что могло привести к новой экологической катастрофе. Укрытию отмерили только 21 год. К этому времени все работы по укреплению объекта завершены, и это продлит срок его эксплуатации. Слово академику Виктору Барьяхтару.
И это чудо, что саркофаг выдержал столько, сколько он выдержал. Действительно, благодаря поддержке международной общественности были проведены внутри саркофага ремонтные работы, очень серьезные. Это было сделано специалистами Украины за деньги мирового сообщества. Теперь, в ближайшие 5 лет, есть уверенность, что ничего страшного не произойдет.
Примерно через 5 лет над старым саркофагом должно появиться новое укрытие. Возведение огромной арочной конструкции начнется летом следующего года. Генеральным подрядчиком укрытия стал французский концерн «Наварко». На реализацию проекта международное сообщество выделило около 2 миллиардов долларов. По словам академика Валерия Кухара, до сих пор не решены вопросы о том, как и когда извлекать ядерное топливо из аварийного реактора.
Там лежит где-то по разным оценкам нашим приблизительно 160 плюс-минус 40 тонн топлива. Радиоактивность очень высокая. И люди, которые будут там работать, они будут подвергаться страшной опасности. А нужно ли их так сжечь, как в 1986 году, когда нужно было локализовать аварию и предотвратить ее большое распространение? Я, например, твердо уверен, что мы этого не должны делать. Если работы делать по извлечению, то с максимальной защитой и максимальной роботизацией. По всей вероятности, это начнется в 50-х годах.
Чернобыльская трагедия не остановила развитие национальной атомной энергетики. На 5 украинских АЭС производится почти половина от общего объема выработанной электроэнергии. И эта цифра будет расти, считает ученый-ядерщик Виктор Барьяхтар.
Атомная энергетика – это то золотое дно, которое нам позволит быть энергетически независимой. Украина занимает по запасам урана 6-е место в мире. И запасы урана, даже при тех технологиях, которые есть сегодня, когда сжигается незначительная часть всего урана, а именно только та компонента уран-235, а уран-238 практически не сжигается. Если, как сейчас все мировое сообщество работает, перейти на реакторы 3+, называется, и 4-е поколение, то запасов урана в Украине нынешних, при нынешних технологиях, запасов урана хватает примерно на 100 лет вперед, а если перейти на новые технологии, запасов урана хватит минимум на 500 лет.
Отвечают ли современным требованиям безопасности реакторы на украинских АЭС, построенные еще в советское время?
За это время, время существования независимой Украины и после Чернобыльской, а больше таких станций, как Чернобыль, у нас нету. Б. На всех станциях ведутся ежегодно большие профилактические работы, направленные на повышение безопасности. Конечно, конечная вероятность существует. Она значительно меньше, чем вероятность была на Чернобыльской станции или в те времена, 86-й год. На любой станции сейчас вероятность уменьшена аварии, ну, минимум 100 раз. Это, конечно, не значит, что станции стали абсолютно безопасны.
Говорил академик Виктор Барьяхтар. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России государство по-прежнему не выполняет обязательств перед пострадавшими в результате Чернобыльской аварии. На этом указывает председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов и ветеранов ветераны чрезвычайных катастроф Сергей Кулиш. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Государство, наоборот, с каждым годом все хуже и хуже относится к инвалидам чернобыльцам и просто ко всем ликвидаторам. Те свои обязательства, которые она давала когда-то в 90-х годах, данием определенных законов, сегодня она от них отказывается. Которые поправки вносятся в базовый закон, они становятся все хуже и хуже. И индексацию наших выплат. Сегодня эта индексация приводит, можно сказать, к нулю. Проблем очень много. Были льготы у нас по здравоохранению. Нам, как и людям, получившим заболевания в связи с ядерными всякими катастрофами, и с Чернобылем в частности, государство когда-то обещало нас лечить. И бесплатно были льготы по здравоохранению, по лекарству бесплатному. Все отлично знаете, года 3 назад, это в 4-м году был издан 122-й закон, когда вместо лекарств предложили деньги. Как всегда обманули, обещали эти деньги индексировать, эти суммы, чтобы что-то поддерживало покупательную способность. На сегодняшний день они превращаются в копейки, на них лекарства не купить. Те лекарства, которые все-таки остались в перечне, лекарств специально выпустили, то они вообще не лечат, и они с каждым годом тоже сокращаются. Они бесплатные, толку от них никакого нету. Да и их уже в аптеках тоже нету. Нам приходится все покупать за свои деньги, компенсация та она копеечная. Потом компенсация была в виде потерянного нашего заработка, которое тоже государство должно было периодически индексировать. Эта индексация тоже на сегодняшний день сводится совершенно к нулю. Если в 2005 году нам была вот одна из компенсаций, в 1997 году она составляла 250 рублей, сегодня 2008 год, 11 лет прошло, она составляет 460 рублей. Можете представить, это за 11 лет и даже в два раза не проиндексировали эти выплаты. Даже те выплаты, которые положены, государство почему-то считает, что мы их должны получать через суды. В законе они продекларированы, а те механизмы, и так как законы написаны, их невозможно просто применить, и поэтому мы вынуждены обращаться в суды. Суды, если еще до недавнего времени как-то нас удовлетворяли, потому что мы до этого обращались в конституционные суды, верховные суды, конституционный суд сказал, надо индексировать, но, к сожалению, сказал только через суды. Они не смогли заставить правительство, чтобы те хотя бы, как вот что мы хотели в свое время, издали постановление, и всем без судов бы эту индексацию произвели. Нет, идите все в суды. И вот суды как-то эту индексацию более-менее проводили еще. Тоже, правда, в каждом регионе по-разному. В январе этого года, 11 января, 3 человека, судьи Верховного суда, созвали судебную коллегию, рассмотрели дело по одному чернобыльцу и вынесли отрицательное решение. Сказали, что все, ребят, ничего не положено. Вот эти 460 рублей, которые вам государство платит, вам и хватит. Разослали буквально по всем судам Российской Федерации. Разослали их в отделы социальной защиты населения, чтобы они ими пользовались. И буквально пошли отказы по всей России просто автоматически. Можете представить, если эти же судьи буквально в том же году все говорили, да-да-да, надо индексировать, выносили решение аргументированно со ссылками на законы, на Конституционный суд, на Верховный суд, то теперь они делают то же самое, а только теперь отказываются со ссылками на те же законы, на те Конституционные суды и на те Верховные суды. Можете представить, как можно наши законы почитать. Один раз так, что по ним можно индексировать, второй раз так, что по ним нельзя индексировать.
А что с жильем для пострадавших для ветеранов?
Если раньше было положено жилье, конкретно жилье, и плюс еще как больному человеку, там даже было не по санитарным нормам прописано еще дополнительная комната или лишних 10 квадратных метров. Тем же 122-м законом все это было отменено, и кто успел встать, тем еще более-менее дают, а то им даже вместо жилья дают сертификаты. В сертификатах заложена сумма, которая и близко на эти деньги ничего нельзя купить.
Сколько всего погибло, умерло людей в результате трагедии непосредственно от...
У нас были последние данные, понимаете, когда публиковали на уровне 2000 года. Потом это все засекретило. Были в районе 50 тысяч было сразу погибших. Было много самоубийств именно вот до того, что прекратили индексацию в 90-х годах. Это более 2000. Я вот по своему району знаю, что у меня в доме чуть не каждый год и в год по несколько человек умирает. Это только как бы в одном доме. А сколько это по городу, по стране, вы можете представить? И в основном раковые заболевания.
А что значит засекречено, вы сказали?
Никто ничего не говорит. Попробуйте взять такую справку. Они теперь это скрывают. И зачем говорить, что эта проблема здесь действительно существует?
Общая сумма в денежном отношении задолженности вы подсчитывали?
Да. У каждого буквально совершенно разное. Есть у кого на миллионы идет, у кого меньше. Тут зависело все от заработка. Вот это возмещение вреда, которое заработка рассчитывалось. У каждого был свой заработок.
Говорил председатель Санкт-Петербургской организации инвалидов и ветеранов, ветераны чрезвычайных катастроф Сергей Кулиш. Беседа с Кареном Агамировым. Немного по-другому проходит чернобыльское мероприятие, связанное с годовщиной чернобыльской катастрофы в Белоруссии. Там оппозиционеры готовят традиционный чернобыльский шлях, а правоохранительные органы накануне этой демонстрации провели тщательную зачистку в рядах наиболее активных оппонентов режима. Срок изоляции оппозиционеров составил от нескольких суток до 2,5 лет. Рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Акция оппозиции, приуроченная к очередной годовщине чернобыльской трагедии, пройдет в Минске 26 апреля. Демонстранты направятся к так называемому Чернобыльскому храму в парке Дружбы народов. Однако ряду активистов оппозиции нынешний чернобыльский шлях в буквальном смысле заказан. На этой неделе были оглашены приговоры в отношении представителей молодежных и предпринимательских движений, которые обвинялись в организации несанкционированных акций в январе этого года. Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Предприниматель из Витебска Сергей Парсюкевич наказан 2,5 годами тюрьмы и 500 долларов в качестве компенсации морального вреда сотруднику Центра изоляции правонарушителей Александру Дулубу. Его заключенный Парсюкевич якобы избил. 10 человек наказаны исправительными работами и выплатами крупных штрафов. Политолог Алексей Король считает, что вместе с последними приговорами закончилась так называемая «оттепель» в действиях белорусских властей. В начале года под давлением мирового сообщества из тюрем вышли несколько политзаключенных.
Сама отлига была...
Сама оттепель была вне логики авторитарного режима. Она была случайной, под давлением как внутренних обстоятельств, но главным образом внешних. Сейчас происходит восстановление того уровня режима, на котором он был выстроен и на котором работал. Ощущение того, что появились новые силы, что они идут на самопожертвование, что они пользуются уважением в своей среде и страхом, что это может иметь цепную реакцию, подвигло власти на то, чтобы включить механизм устрашения на порядок выше.
Механизм устрашения на ступеньку выше.
Один из лидеров партии «Белорусский народный фронт» Вінцук Вячорка считает, что при таком отношении к своим оппонентам у руководства Белоруссии практически не остается шансов наладить более-менее приемлемые отношения с Западом.
Сергей
Парсюкевич, так же, как и Андрей Ким, как и все приговоренные к исправительным работам, являются политическими заключенными. С этого момента никаких разговоров о каком-то виртуальном прогрессе руководства Белоруссии не может быть в принципе. Ничто не может быть оправданием тому, что у нас увеличивается количество политзаключенных. Мы видим, как уничтожают власти протестное настроение мелких предпринимателей, насколько они боятся политически мотивированного протеста, который базируется на экономических требованиях. И все эти решения принимаются с одного центра. Однако вряд ли количество политзаключенных в белорусских условиях может оставаться фиксированной величиной. 24 апреля организаторы чернобыльского шляха были вызваны в Минскую городскую прокуратуру, где заявители акции предупредили об уголовной ответственности в случае изменения маршрута ее проведения. Владимир Лобкович, партия «Белорусский народный фронт», Игорь Рынкевич, Белорусская социал-демократическая партия, Михаил Пашкевич, Объединенная гражданская партия, и Олег Шаповалов, партия коммунистов «Белорусская», Письменное предупреждение подписывать отказались. Организаторы заявили, что нарушать маршрут участники акции не будут. Возникли сложности и с информационными материалами, которые планировалось распространять до и во время Чернобыльского шляха. Сотрудники КГБ конфисковали практически все информационные листовки, подготовленные оппозицией к акции. Поиск материалов был организован практически во всех партийных офисах. Также были опечатаны несколько издательств, которые подозревали в изготовлении наклеек, листовок и объявлений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кого спустя 15 лет считать победителем референдума о доверии парламенту и президенту? Об этом беседуем с бывшим вице-спикером Верховного Совета Сергеем Филатовым и бывшим народным депутатом РСФСР Ильей Константиновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 25 апреля. В Москве сегодня прошел третий съезд партии «Справедливая Россия», в работе которого участвовало около 5000 делегатов и гостей. Обсуждали политическую программу, принимали новый устав, выбирали руководителей различных партийных органов, а в кулуарах обсуждали, насколько вероятно объединение «Справедливой России» и левых оппозиционных партий, в том числе Компартии Российской Федерации. Из кулуаров съезда корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Делегаты третьего съезда партии «Справедливая Россия» приняли новую редакцию устава партии и переизбрали председателем главу Совета Федерации Сергея Миронова. С партийной трибуны Сергей Миронов о возможном объединении с коммунистами и другими левыми партиями не говорил. Но в кулуарах эту тему его соратники обсуждали активно. Избранный на съезде первым секретарем Центрального Совета партии Александр Бабаков считает, что «Справедливая Россия» могла бы возглавить левый фланг.
«Справедливая Россия» должна быть центром притяжения всех здоровых сил на левом фланге. И в данном случае я не очень уверен, что нам удастся решить с нынешним руководством КПРФ вопрос объединения, но я уверен, что последовательно отстаивая свои позиции, мы сделаем все возможное, чтобы большая часть рядовых членов Компартии перешла или в ряды «Справедливой России», или создаваемой на ее базе крупной левой партии.
Александр Бабаков – сторонник двух или максимум трех партийной системы в России.
И даже не вопрос в том, что история нашей недавней страны, называемой Советским Союзом, продемонстрировала неэффективность однопартийной системы. И дело не в том, что мы стремимся к широкому плюрализму или к широкому многообразию партий, представленных в политической системе. Речь идет о поиске России собственной модели. Но, по крайней мере, 2-3 партии, которые могли бы конкурировать на равных. И наша партия является сегодня реальным выразителем интересов левого движения. Сегодня от 40 до 50%, если не больше, наших граждан тяготеют взглядом от подобного рода.
Руководители «Справедливой России» не прочь видеть в своих рядах и избранного президента Дмитрия Медведева. Слово секретарю Центрального Совета партии Геннадию Гудкову.
Дмитрий Медведев по своей последней деятельности, как минимум в течение полутора лет, занимался тем, чем занимается современная социал-демократия, занимался социальными проблемами, национальными проектами. Они все, как ни крути, они все равно все имеют социальную направленность. И поэтому я считаю, что Дмитрий Медведев по своему роду деятельности, взглядов, может быть в наших рядах и может возглавить партию, может участвовать в ее деятельности. Потому что, во всяком случае, он точно может опираться на нее.
Сторонникам социалистической идеи будут больше по душе принципы «Справедливой России», чем КПРФ, полагает член Президиума Центрального Совета партии, депутат Госдумы Кира Лукьянова.
Идеи, которые пропагандируют, например, те же самые коммунисты, они устарели. То есть, фактически, знаете, вот у них как был лозунг «отнять и поделить». Вот эти вот устаревшие лозунги, они никому уже не интересны. Вот наши лозунги, они другие. То есть мы говорим о социализме 21 века. Это значит, что мы сохраняем принципы частной собственности. Это значит, что мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса. Это мы говорим о других принципах построения экономики, не капиталистической, а направленной на человека. То есть, ну, фактически, некая шведская модель. То есть мы хотим ввести те налоги, которые бы могли помочь людям, которые получают ниже среднего.
У делегата съезда Алексея Митрофанова свой взгляд на возможное объединение «Справедливой России» с КПРФ или с ЛДПР.
Я вижу вариант, что слияние с ЛДПР, хотя Владимир Владимирович категорически отрицает это все, но, по крайней мере, здесь понятная история. Слияние с коммунистами – это тончайший процесс, который как бы не закончился тем, тем, что отмобилизованные структуры КПРФ возобладают везде. И мы захватим. Хотя, давайте посмотрим ситуацию с КПРФ. Партия не развивается. И все это понимают. Чтобы Зюганов не говорил о защите людей, ведь люди приходят, особенно молодые, в партию для того, чтобы расти. Они не могут расти внутри КПРФ и ЛДПР. Все, они достигают предела. Они избраны депутатом куда-то, и все. В исполнительную власть их не возьмут, они это знают. Никуда перемещений не было. Губернаторов своих у коммунистов нет, как было в 90-е годы. Конечно, это заставляет молодежь искать выходы из этой ситуации. Тоже нужно это объединение для того, чтобы сесть на кадровый лифт. Но как бы в результате этого не произошло, что верх, скажем, справедливая Россия останется, а сильная вот эта вот структура интегральная КПРФ захватит места. Поэтому я считаю, что процесс слияния должен быть, но очень медленный, осторожный. Я считаю, что если бы Владимир Вольфович ушел в Единую Россию, а он всегда тяготел к власти, во-первых, эта партия приобрела бы драйв, наконец-то. Владимир Вольфович приобрел бы власть за своей спиной, тогда бы он начал так крушить все вокруг, да, если бы за ним стоял президент. А партия, значительная часть, могла бы двинуться в сторону справедливой России.
Объединение партий Сергея Миронова и Геннадия Зюганова невозможно, убежден политолог Алексей Макаркин.
Ну как они могут объединиться с КПРФ? Это оппоненты, противники, конкуренты. На ходе прошлой избирательной кампании они прямо друг с другом конкурировали. КПРФ – это партия оппозиционная. Пускай там с оговорками, пускай она там понимает возможности критики, пределы критики, пускай она умеренно оппозиционная. Ну, а это оппозиция, это реальная оппозиция. А «Справедливая Россия» – это партия, которая была создана при покровительстве власти, при покровительстве Кремля. Это партия, никак не являющаяся оппозиционной. Они не критиковали президента. Они сейчас вряд ли будут критиковать правительство, потому что этот же президент, который сыграл огромную роль в создании «Справедливой России», сейчас будет премьер-министром. Это не оппозиция, это союзник власти. Поэтому вряд ли возможно здесь говорить о объединении. Есть еще проблема, что у коммунистов и у «Справедливой России» есть свой избиратель, у тех, у других. Но избиратель коммунистов, он ярко выраженный оппозиционный. Он, конечно, востребует оппозиционность, и он востребует коммунистичность. Он очень идеологичен. А посмотрим на электорат «Справедливой России». Ну где там идеологические коммунисты? Они там просто отсутствуют.
К тому же на прошедшем съезде «Справедливая Россия» изменила цвет своего флага с красного на золотистый. А для коммунистов это сделать в принципе невозможно. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это время свободы. Подводим итоги пятницы, 25 апреля. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Акция протеста сторонников Тибета в Москве. Как китайские власти реагируют на международную кампанию в поддержку мятежной провинции. Кабинет министров Сербии в очередной раз отверг сделку с российским «Газпромом». Государственная дума внесла репрессивные поправки в закон о средствах массовой информации. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель МИД России заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников в Абхазии и Южной Осетии всеми имеющимися возможностями и предостерег Грузию от начала военной операции в Абхазии. Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону о средствах массовой информации, ужесточающие ответственность СМИ за клевету. Москва стремится учитывать замечания Совета Европы о соблюдении прав человека в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Томасом Хаммарбергом, возглавляющим ведомство Совета Европы по правам человека. Парламент Чечни принял обращение в адрес Владимира Путина с просьбой наградить президента республики Рамзана Кадырова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени высшей награды России. Процесс по делу о контрабанде мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита» начнется в подмосковном Наро-Фоминске 29 апреля. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 марта. простите, мая. В письме городских властей говорится, что цели мероприятия вызывают негативную реакцию общества, поэтому оно может спровоцировать беспорядки. В Москве прошел съезд партии «Справедливая Россия». Председателем партии переизбран глава Совета Федерации Сергей Миронов. Литва готова к открытой конфронтации с Евросоюзом по вопросу об условиях начала переговоров о сотрудничестве с Россией. По словам главы МИД Литвы, Вильнюс может дать согласие на переговоры только в обмен на гарантии своей энергетической безопасности. Лидер тибетских буддистов Далай-лама, живущий в изгнании, приветствовал предложение китайских властей встретиться с его представителями. В пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо взорван пассажирский автобус, погибли не менее 24 человек, ранены около 40.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 25 апреля. Сегодня Москва присоединилась к списку городов, в которых прошли тем или иным образом демонстрации в поддержку свободы и независимости Тибета. Сторонники демократизации Китая собрались сегодня у стен посольства Китайской Народной Республики в Москве. Насколько масштабным оказался этот протест, расскажет корреспондент радио «Свободы» Максим Ярошевский. Он находится у стен посольства КНР. Максим, все быстро кончилось? Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. У китайского посольства сейчас тихо и спокойно. Надо признать, что выступления в поддержку Тибета сторонники Далай-ламы 14-го по сути не было. Разрешение организаторов в московскую мэрию направили, однако ответа от столичных чиновников так и не получили. В итоге на площади перед китайским посольством организаторов встречали милиционеры и бойцы ОМОНа. Не успели несколько человек достать баннер «Прекратите убийство мирных жителей» и флаги Тибета, как их задержали и сопроводили в милицейский автобус. Пока сторонников Далай-ламы тащили в автобус, они несколько раз прокричали «Свободу Тибету». Акция продлилась не более минуты. Несколько удивило количество китайских фотографов. Их было больше, чем участников акции. По данным милиции, задержали порядка 8 человек. Сейчас у представительства осталось несколько милиционеров и работники охраны посольства. Андрей.
Спасибо, Максим Ярошевский, корреспондент радио «Свобода» от китайского посольства в Москве. Каковы цели тех, кто собирался проводить сегодня акцию протеста? Вот что говорит полномочный представитель его святейшества Далай-лама 14-го в России, Монголии, господин Таши.
Я лично желаю, чтобы руководство Китая чувствовало симпатию народа России к тибетскому народу. И по сути, Далай-лама, и также правительство Тибета в изгнании вообще не против проведения Олимпийских игр в Китае. Наоборот, мы поддерживаем. Тут разные люди из разных организаций индивидуально указывают свои чувства, выражения. Поэтому это все происходит. Лично мы же не желаем, чтобы тут были какие-то там насильственные акции. Люди выражают по-своему эмоции, поэтому тут никто не может прекратить. Положение такое же. Монахи не могут выйти из монастырей. Там снабжения, продукты, воды нет. Поэтому тут опасность. Они могут умереть от голода. Там в районе Амдухам до сих пор монахи бастуют. Положение там такое критическое сейчас. Мы четко не можем отделить игры от политики. Все равно с их стороны тоже есть политика. Все те, которые протестуют, тоже есть политика. Поэтому тут четко никто не может отделить. Это спорт. Это политика. На самом деле есть политика.
Говорил представитель его святейшества Далай-ламы в России, Монголии, господин Таши. Сегодня лидер тибетских буддистов, живущий в изгнании, приветствовал предложение китайских властей встретиться с его представителями. А что сейчас происходит в самом Тибете? Об этом я беседовал с моим коллегой, специалистом по современности Китая Андреем Шароградским.
Ситуация действительно успокоилась. Ну, концентрированы очень мощные сейчас силы. Конечно, ситуация взята под тотальный контроль. А китайские власти говорят о том, что все уже успокоилось. Туристы могут приезжать в Тибет вновь, в Лхасу, посещать храмы и так далее. По китайскому телевидению беспрерывно идут какие-то фильмы, рассказывающие вначале о том, как расцвел Тибет во время китайского правления. В другой части фильмов обычно показывают какие-то сожженные здания, в частности, новости очень много показывали школу, которую якобы сожгли тибетцы во время вот этих выступлений.
Есть ли какая-то информация об арестованных в эти дни? Какова их судьба?
Китайцы в основном рассказывают и показывают покающихся тибетцев, которые участвовали в этих демонстрациях, в этих выступлениях. Они говорят о том, что эти люди раскаялись, и поэтому к ним, конечно, будет снисхождение. Но и, конечно же, говорят о том, что есть некие экстремисты, которые подвергнутся самому суровому наказанию. Но что реально происходит, опять же, сказать, конечно, уже очень трудно.
А в Тибет допустили иностранных журналистов?
Ну, в Тибет приезжают иностранные журналисты, но, конечно, они все работают, судя по всему, под очень строгим контролем. И, в общем, мало довольно картинок. Китайские же власти в основном демонстрируют фильм. Это где-то приблизительно 15-минутный фильм, на котором видно, как, по крайней мере, если действительно так, как это представлено ведущим этого фильма, видно, как тибетцы громят рестораны и лавки, принадлежащие ханьцам, то есть вот этническому большинству во всем Китае, разумеется, не в самом Тибете, и все это сопровождается комментарием о том, как вот вандалы нападают на невинных людей, бьют их и так далее и тому подобное. Любопытно, что в противовес этому идет какая-то кампания показать, что там действительно происходили ужасные вещи, подавление и так далее, но, например, я недавно получил по почте от фактически незнакомого мне человека фотографию, на которой изображены китайские солдаты, держащие в руках вот эти вот одежды тибетских монахов. Подпись под этой фотографией такая. На этой фотографии, сделанной в Лхасе, изображены китайские солдаты, которым раздали вот эти одежды для того, чтобы они оделись под буддийских монахов, для того, чтобы эти солдаты участвовали в провокациях, которые бы продемонстрировали жестокость агентства Синьхуа в ответ. Передает, что эта фотография была сделана во время съемок фильма какого-то, где участвуют тибетские монахи, и, соответственно, это все вранье.
Похоже на информационную войну. Руководство какую-то внятную концептуальную политику, связанную с Тибетом, с этой неприятной ситуацией накануне Олимпиады, с этим погасшим и вновь воскресшим олимпийским огнем проводит или нет?
У меня создается впечатление, что китайские власти к этому были совершенно не готовы. Вообще, то, во что превратилось во многих местах, а вот эта эстафета олимпийского огня будет стоить очень многим чиновникам голов.
В прямом смысле?
Нет, нет, конечно, но они просто будут уволены явно, и очень многим достанется, но только после Олимпиады. Они никогда не позволят себе устраивать скандалы до Олимпиады, во время Олимпиады. Конечно, они не предполагали, что будет что-то такое, потому что в какой-то момент казалось, что тема прав человека в Китае, я беру шире, чем только тибетская проблема, вообще не всплывет. Такое ощущение было, что все это уже в прошлом, что вот когда Китай проиграл в 93-м году борьбу за Олимпиаду 2000 года, и тогда эта тема очень активно обсуждалась, и многие считают, что это был решающий фактор, почему Китай не выиграл Олимпиаду. Сейчас такое было ощущение, что ничего подобного не произошло. Произойдет. Китайцы только сейчас приходят в себя. Они сейчас ведут, конечно, очень активную пропаганду. В частности, ну, например, недавно с очень большой помпой подавалось письмо, которое Николя Саркози направил китайской спортсменке-инвалиду, которая в Париже несла вот этот олимпийский огонь. И когда тибетские демонстранты пытались его потушить, она защищала этот огонь. И сейчас она превратилась в Китае в национальную героиню. Но она получила письмо поддержки из Франции, что, в общем, тоже говорит о том, как, по большому счету, политики в странах, в том числе Европейского Союза, реально относятся вот к этой проблеме. Они сами тоже в двойственной ситуации. С одной стороны, они защищают права человека, с другой стороны, конечно же, ссориться с Китаем они не хотят. А вот, например, премьер-министр Австралии в разгар вот этих вот попыток сорвать эстафету олимпийского огня приехал в Китай, выступил против какого бы то ни было бойкота. Кроме того, он учился в свое время в Китае, он выступил на китайском языке, он выступил за Олимпиаду.
Есть ли основания полагать, что все это может привести к какому-то хотя бы тактическому изменению политики Китая по отношению к Тибету?
Возможно, китайские представители встретятся с представителями Далай-ламы. Что это будут за контакты? На каком уровне? Каким образом это все произойдет? Пока остается непонятным. Но надо при этом все-таки подчеркивать, что Далай-лама в сегодняшних заявлениях, он не ставит вопрос о независимости Тибета. Он говорит о том, что тибетцы могут жить и в составе составе Китайской Народной Республики. Он против какого бы то ни было срыва Олимпиады, бойкота Олимпиады. При этом он, опять же, употребляет слово «культурный геноцид», но отрицает насилие. Поэтому, когда мы говорим о выступлениях тибетцев или тех, кто поддерживает идею независимости Тибета, тех, кто выступает против притеснений тибетцев, тибетских монахов, все-таки надо говорить о том, что это не люди, которых Далай-лама считает своими прямыми сторонниками, потому что иногда то, что они делают, вступает в прямое противоречие с тем, о чем он говорит сам.
Тем не менее, вот в первые дни после этих протестов, насколько я могу судить, идеологическая кампания китайская, она была во многом направлена против лично против Далай-ламы, клика Далай-ламы и так далее и тому подобное. Вот это прекратилось сейчас?
Нет, поменялся? Это не прекратилось. Он по-прежнему, это по-прежнему клика Далай-ламы, это по-прежнему человек, который изменил родине. Конечно, он таким останется, пока он будет утверждать, что Тибет был независимым государством и был оккупированным. Существует, судя по всему, политика дождаться, когда он умрет, потом будет реинкарнация, то есть нужно будет найти человека, который его сменит, и тут китайцы, наверное, рассчитывают, что они каким-то образом повлияют на этот выбор и таким образом решат проблему, но Далай-лама пока жив и здоров. Эта резкая критика в его адрес сохраняется, хотя, конечно, попытки какой-то контакт установить, они имеют место, да и Далай-лама, когда он говорил, это, кстати, довольно известное его заявление о том, что он может уйти в отставку, речь идет о уходе в отставку с поста правительства Тибета в изгнании, которое существует в Индии, конечно, духовным лидером он останется до своей
смерти.
Но
вот даже самые оптимистически настроенные наблюдатели не могут допустить, что Далай-лама на церемонии открытия Олимпиады будет сидеть в почетной ложе рядом с китайским руководителем или по чаянию понесет олимпийский огонь.
Знаете, если такое произойдет, но для меня это будет потрясением, сравнимым, как если на церемонию открытия прибудет делегация инопланетян.
Обозреватель радио «Свобода», синолог Андрей Шароградский о ситуации вокруг Тибета.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Правительство Сербии не утвердило предложение направить в парламент законопроект о ратификации нефтегазового соглашения с Россией. За выступали глава кабинета министров Воислав Каштуница и против министры от партии президента Бориса Тадича, демократической и группы 17+. Это была уже вторая попытка голосования, и опять неудачная, и проект закона о ратификации соглашения с «Газпромом» не будет направлен в парламент, пока не соберется скупщина нового созыва по итогам досрочных выборов, назначенных на 11 мая. Напомню, что речь идет о соглашении, подписанном в январе и предусматривающем прокладку по сербской территории ветки газопровода «Южный поток» и строительство подземного хранилища на 300 миллионов кубометров газа. Внутри политической ситуации в Сербии и конфликте вокруг газового договора с Москвой корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куге.
Белград посетил российский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу с целью добиться ратификации энергетического соглашения с Сербией. Однако получил от президента страны Бориса Тадича ответ, что соглашение не может быть ратифицировано до тех пор, пока не будет избран новый парламент.
Распущенный парламент не может ратифицировать это соглашение. Нынешнее правительство сразу после выборов может его предложить новому парламенту.
Министр правительства Сербии от партии президента Томица Милосавлевич поясняет эту позицию так.
Для ратификации соглашения важно иметь полностью легитимное правительство и парламент, которым граждане доверяют. Тему лучше всего предварительно рассмотреть в кругах специалистов, а специалисты утверждают, что ее нужно еще раз подробно обсудить. Речь идет о соглашении, которое определит наше будущее не только на 5, 10 или 15 лет, но и стратегическое положение энергетического сектора Сербии на много больше лет вперед.
Сторонники нефтегазовой сделки с Россией, сербские националисты и близкий к ним премьер-министр Воислав Каштуница. Соратник Каштуницы, министр торговли Предраг Бубало, подписал с Сергеем Шойгу в посольстве России в Белграде документ, которым обещано, что Сербия ратифицирует соглашение до выборов. Москва якобы не в состоянии планировать трассу газопровода «Южный поток» пока не получит контроль над сербским нефтяным концерном. У министра Бубало свои аргументы.
Это Сербии нужна эта трасса, это соглашение о газопроводе. Оно нам нужно намного больше, чем России. Я считаю, что хотя бы по этой причине нужно оказать внимание нашему великому партнеру и ратифицировать соглашение первыми.
Редактор ведущего регионального интернет-сайта в области энергетики Energy Observer, эксперт Сика Пиштолова, подвергает критике всех сербских правящих политиков.
Ни президент Тадич, ни премьер-министр Каштуница не имеют ни капли экономического патриотизма. В противном случае они моментально прекратили бы любые переговоры с русскими по энергетическому соглашению до тех пор, пока мы не получим от «Газпрома» и их Министерства энергетики в письменном виде подтверждение того, что через Сербию пройдет магистральный газопровод «Южный поток». Представители «Газпрома» заявляли, что лишь в конце нынешнего года будет известен маршрут газопровода «Южный поток». Они еще этот маршрут не знают. Когда они его будут иметь, пусть покажут, что его магистральная часть, а не ветвь, пройдет через Сербию.
Соглашение с Россией по многим пунктам неблагоприятно для Сербии. Специалисты считают, что проблема состоит еще и в том, что оно недоработано до конца. Российским партнерам оставлена возможность по ходу дела определять условия совместного бизнеса. Белградский журналист, экономический обозреватель Миша Быркич разделяет мнение части сербской общественности, считающей, что Москва пользуется своей политической поддержкой Сербии по косовскому вопросу, извлекая из этого материальную выгоду для себя.
Я не могу это толковать иначе, кроме как наглое давление на Сербию, как определенный шантаж. Наверное, в Москве появились подозрения, что их сербские лоббисты могут проиграть выборы, и поэтому делается попытка с помощью части правительства в отставке ратифицировать соглашения, против которых выступает значительная часть сербской элиты и почти все специалисты.
Директор профессиональной группы «Экономист» Биляна Степанович.
Мы все еще не знаем, каким путем пройдет газопровод. На самом деле магистральный газопровод не проходит через Сербию, а проходит лишь его ветка с ограниченной пропускной мощностью. В таком случае спорно то, что вся нефтяная промышленность Сербии целиком очень дешево отдается российскому «Газпрому», якобы ради получения газопровода. Извините, но разве нормально, что министр энергетики не присутствовал на подписании соглашения в Москве и обо всем узнал из газет? Разве нормально, что всей сделкой руководят генеральный секретарь правительства и шеф канцелярии и премьер-министр?
В предвыборном периоде в Сербии энергетическое соглашение с Россией стало одной из главных тем политической кампании. Перед президентскими выборами этой темой воспользовался президент Сербии Борис Тадич, поспешно подписав соглашение в Москве. Теперь, рассчитывая на избирателей, которые симпатизируют России, очки хочет набрать его политический противник Вячеслав Каштуница.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это российский актер Юрий Яковлев, который отмечает свой 80-летний юбилей. А прямо сейчас о другой актуальной теме дня. Государственная Дума России расширяет перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средств массовой информации. Соответствующий законопроект принят сегодня в первом чтении. Речь идет об ответственности редакции за публикацию заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающие репутацию граждан. О реакции журналистского сообщества на попытку внесения подобных изменений рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
С инициативой подправить действующий закон о средствах массовой информации выступил депутат Государственной Думы от «Единой России» Роберт Шлигель. Он считает, что поправки расширят действие 16-й статьи закона и увеличат число оснований, позволяющих прекратить деятельность средств массовой информации в судебном порядке. Вопрос о принудительном закрытии того или иного СМИ следует поднимать в случае неоднократного размещения в нем материалов клеветнического характера, считает депутат. Изменения необходимы, поскольку, по мнению Шлегеля, в настоящее время не существует действенного механизма привлечения средств массовой информации к надлежащей ответственности за распространение клеветнических сведений. Доктор юридических наук и один из авторов действующего закона о СМИ Михаил Федотов считает, что поправки, инициированные Шлегелем и поддержанные депутатами, указывают на квалификацию законодателей.
Этот проект показывает то, что уважаемый депутат не читал ту статью закона о СМИ, которую которую он пытается изменить. Потому что в этой статье с самого начала говорится, не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, является составом клеветы. Клевета – это уголовно наказуемое деяние. Следовательно, здесь мы просто повторяем то, что написано уже сегодня, причем эта норма существует с 91 года. Если идти по этому пути, то либо следует сюда включить также для распространения сведений, призывающих к убийствам, кражам, хулиганству, ну и так далее. Уголовный кодекс большой, там много статей. Правительство ведь давало заключение на этот законопроект, и заключение правительства было отрицательным. То есть в правительстве есть вполне разумные специалисты, которые четко поняли, что этот законопроект противоречит действующему законодательству. И тем не менее, на уровне первого чтения этот проект принят. Я приветствовал бы, если бы этот законопроект был принят Государственной Думой во всех трех чтениях, подтвержден Советом Федерации, потому что тогда он пойдет на подпись уже к новому президенту Медведеву. И это будет прекрасным тестом для президента Медведева на его демократические убеждения. И мы увидим, если он отклоняет этот законопроект, этот бессмысленный, глупый законопроект, значит, можно верить в его демократические убеждения. Если он его подписывает, ну тогда всем его словам о том, что свобода лучше, чем не свобода, верить уже нельзя.
А по мнению директора Центра защиты прав средств массовой информации Галины Араповой, внесение поправок, расширяющих возможности чиновников закрывать неугодные СМИ, во-первых, нецелесообразно, а во-вторых, противоречит международным стандартам и, в частности, практике Европейского суда по правам человека. Страсбургские судьи неоднократно указывали, что чрезмерные санкции в отношении редакции, как, например, уголовные, влекут необоснованные ограничения свободы выражения мнений и противоречат статье 10 Европейской конвенции по правам человека.
Вообще весь мир идет к декриминализации диффамации, а мы не просто ее не декриминализуем, не только не убираем эти нормы из уголовного кодекса, мы напротив еще и делаем это основанием для прекращения деятельности средств массовой информации. Учитывая нашу очень негативную практику по делам о клевете, которая складывается в России, то, что дела эти сейчас рассматривают мировые судьи, которые, к сожалению, не отличаются пока еще высокой квалификацией для рассмотрения этой категории дел, дела эти заканчиваются не всегда вынесением обоснованных приговоров. Соответственно, два раза, если это вынесен приговор в отношении разных журналистов, средств массовой информации за клевету, а сейчас это можно сделать в течение буквально нескольких месяцев, то неугодное средство массовой информации просто прекращает существовать. Я прогнозирую, что если это будет использовано, то мы можем не досчитаться как минимум половины наших печатных средств массовой информации.
Галина Арапова считает, что рассмотрение вопроса о внесении поправок, ужесточающих закон о средствах массовой информации, не случайно совпало с развитием скандала вокруг статьи о якобы готовящейся свадьбе между Владимиром Путиным и Алиной Кабаевой.
Выглядит это все как очередной реверанс в сторону президента, в сторону Кремля. Это, в общем-то, не добавляет уважения нашей Государственной Думе, потому что совершенно неадекватные ограничения. Я не спорю, что, в общем-то, СМИ дают повод их критиковать. Но введение таких ограничений не является средством для того, чтобы регулировать каким-то образом правовые и этические рамки деятельности СМИ. Есть масса в законе норм, которые могут быть использованы для нормального, адекватного реагирования на действительно клеветнические публикации. Самое главное – иски о защите чести и достоинства.
Директор Фонда защиты гласности Алексей Симонов убежден, что, предлагая ужесточить санкции в отношении средств массовой информации, чиновники хотят снизить до минимума попытки любой критики журналистов в их адрес.
Когда у человека есть парашют, а он еще хочет, чтобы у него непременно была лонжа, это производит впечатление перебора. Вот это то, что они сейчас предлагают, это перебор чувства безопасности для людей, которые не хотят, чтобы их критиковали. Это вот такое уже, я бы сказал, агрессивное желание никоим образом не подвергаться сколько-нибудь заметной критике. То, что они принимают, это чрезвычайно опасная вещь. У нас уже экстремизм называется, несогласие с мнением начальства, выраженное в резкой форме. А теперь, значит, будет то же самое, только, значит, называться еще и клеветой. Короче говоря, сколько-нибудь разумная, сколько-нибудь агрессивная, сколько-нибудь дельная журналистика становится под двойным или под тройным перекрестным огнем. Это чудовищно, с моей точки зрения, и я глубоко убежден в том, что что все объяснения этому лживые, ибо единственным объяснением этому является то, что мы не хотим, чтобы вы имели возможность нас критиковать.
Впрочем, нынешнее принятие поправок к закону вовсе не означает, что соответствующие изменения появятся в нем тотчас же. Учитывая, что впереди еще два чтения, да и в Думе полно законопроектов, которые дальше первого чтения так и не прошли. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 25 апреля, российский актер Юрий Яковлев, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Юрий Яковлев родился в Москве, окончил театральное училище имени Щукина. С 52 года артист Московского театра имени Вахтангова. В кино дебютировал в 56 году в фильме «Много шума из ничего». Известность получил после исполнения роли князя Мышкина в фильме Ивана Пырьева «Идиот». В кино сыграл более 60 ролей. Вот некоторые известные фильмы с участием Яковлева. «Гусарская баллада», «Анна Каренина», «Король олень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы», «Трагедия века». Народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, многих профессиональных наград. У «Человеке дня» Радио Свобода говорит киновед, автор книг по искусству кино Борис Поюровский.
Но я принадлежу к тому поколению, которые видели его первые шаги. Я помню, скажем, шекспировский спектакль «Два веронца», где было представлено практически все следующее вахтанговское поколение, в том числе и Юрий Васильевич. Он тогда играл Турио. Практически он ежегодно получал одну, а иногда и две новые роли, что бывает не так часто. И он был занят практически во всем репертуаре. Ну а потом был князь Мышкин в Пырьевском фильме. Удивительная работа. Ну а, конечно, когда в 63-м году Рубен Николаевич восстанавливал принцессу Турандот, год, с чего, собственно, считается, началась история Вахтанговского театра, то он играл в «Панталоны». Он очень талантливый человек. Кроме того, он такой коренной вахтанговец. Без него нельзя представить послевоенную историю этого театра. Его биография невозможна без этого театра. Так что это есть одно целое. Ну и человек он замечательный, интеллигентный, мягкий, никогда ни в чем недостойным не участвовавший, очень подвижный актер. Он может играть роли драматические, может играть роли комедийные, может играть людей, представляющих высшее общество, и может играть острохарактерные, народные герои. Любые предлагаемые обстоятельства он принимает за данность. Ну и, конечно, он много снимался очень в кино, и фильмы его принесли ему наибольшую популярность, ну и много работал и на радио.
О «Человеке дня» Радио Свобода актёре Юрии Яковлеве говорил киновед Борис Поюровский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. А у микрофона с вами был в этот час Андрей Шарый. Надеюсь, вы не скучали. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода», потому что сразу после новостей Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, представит вам документально-художественный час программы «Поверх барьеров». А в нем интервью со звездой этномузыки Лукерьей Кошелевой. Не пропустите. Всего доброго. Хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не получили ответа от российской стороны, как военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Сотни пенсионеров на площади революции скандировали «воры, воры».
There were no Syrian, North Korean.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей.
Слушания длились целый год. Суд отверг все доказательства истцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».